Сегодня мы с вами продолжим изучение 10 заповедей. Я напомню, что мы изучаем каждое служение по одной заповеди и дошли до 7 заповеди. Прежде чем вот мы поразмышляем об этом, я вначале очень кратко напомню, зачем мы вообще изучаем 10 заповедей, зачем новозаветному верующему изучать Божий закон, 10 заповедей. И, во-первых, это своеобразная проповедь Евангелия. Почему? Потому что очень много людей в мире, они не видят глубины своей трагедии, они не признают себя грешниками, они считают, что они довольно-таки хорошие люди, стараются жить по заповедям, делать добро, и не видят своей вины перед Богом, не понимают, в чем им нужно раскаиваться. И вы знаете, что 10 заповедей – это подобно вот скальпелю хирурга, который просто открывает всю глубину, порочность человеческого сердца. И они должны привести человека к Иисусу Христу. Потому что апостол Павел так и назвал, он говорит, что закон – это детоводитель ко Христу. Видя свое греховное сердце, человек должен прийти к подножию креста, к месту веры, к месту покаяния, к месту надежды. Понимая, что именно здесь место надежды, здесь место покаяния, здесь место веры. Во-вторых, изучение 10 заповедей раскрывает перед нами характер Бога, Его святость. И в свете святости Бога мы видим свое сердце. И это должно привести нас к тому, что мы должны больше ценить благодать, больше ценить жертву Христа и задуматься о том, где бы мы были, что было бы с нами, если бы не жертва Христа. И в-третьих, вы знаете, что Божий закон – это руководство к мудрой жизни здесь на земле. Можно даже сказать, что это источник благословения. Бог дает мудрое руководство, как мудро прожить здесь на земле, чтобы иметь вот это Божье руководство, Божью мудрость. И вы знаете, что вот 7 заповедь, она звучит очень просто, да, коротко, «не прелюбодействуй». Очень часто на вот братских советах у нас поднимаются вопросы, связанные с семейными отношениями. И не потому, что вот мы какая-то такая особенная церковь, что в церкви благовестия очень много проблем в семейной жизни. И вы знаете, люди всегда во все времена, они грешат одинаково. Церковь всегда во все времена решала похожие проблемы. Даже я наткнулся на одну книгу, где христианский автор, он исследовал протоколы пастырей вот во время реформации в Женеве за период с 1542 по 1609 год, 67 лет. И в этих протоколах было зарегистрировано около 600 мужчин и 500 женщин, которые были отлучены от церкви за прелюбодеяние. Вы видите, во все времена эти искушения всегда были, люди боролись с этим, падали. И сегодня ситуация не стала лучше. Почему? Потому что мир меняется. И мир, к сожалению, становится с каждым разом все хуже и хуже. А значит, искушения нарастают и нарастают. И 7 заповедь выступает как заповедь, которая охраняет семью. Ведь семья, брак – это Божий подарок. Бог – инициатор семейных отношений. Он создал первую семью, благословил брак. И вы знаете, поэтому и дьявол, он также придает этой сфере особое внимание, чтобы через неверность разрушить Божий подарок, разрушить семью. И дьявол сумел, знаете, извратить и исказить очень многое из Божьих даров, то, что Бог дал. Если мы откроем первые главы книги Бытие, когда Бог создавал семью, и написано, что Бог сказал, что нужно создать помощника первому человеку, Адаму. И после того, когда Бог создал животный мир, растения по каждой паре, написано, что не нашлось помощника, соответствующего ему. И что дальше сделал Бог? Бог не создал какое-то новое, уникальное животное, которое вот подходило бы Адаму. Не создал еще одного мужчину. И Бог создает женщину. Потому что это единственный уникальный помощник, который будет дополнять Адама. И, по сути, брак – это дополнение друг друга, да, и будут одна плоть. Создадим помощника, соответствующего ему. И поэтому седьмая заповедь, она предназначается для того, чтобы сохранить семью. Она выступает как защитник для того, чтобы семья стала крепкой. Потому что через неверность семья разрушается. Вот посмотрите на один отрывок из книги пророка Малахии. Да, если есть слайд такой, да. Во времена пророка Малахии Бог обличает Божий народ, обличает руководителей. И в каком грехе? Бог говорит так, вы скажете, за что? За что Бог их обличал, за что Он их наказывал? За то, что Господь был свидетелем между тобою и женой юности твоей, против которой ты поступил вероломно, между тем, как она подруга твоя и законная жена твоя. Одним из распространенных грехов во времена пророка Малахии было то, что иудеи с легкостью разводились со своими женами, они изменяли своим женам, они с легкостью заключали новые браки, и Бог называет это вероломством, потому что когда молодые люди заключают брачный завет, то основа брака, она основывается на завете. Когда два человека дают друг другу обещание верности, что они сохранят верность, пока смерть не разлучит их. И в этом суть залога брачного завета. Я бы сказал так, что любовь в браке, возрастающая любовь в браке, должна привести их к верности. И верность в браке – это есть подтверждение любви. Итак, смотрите, любовь в браке ведет к тому, что люди в браке при всех искушениях, они будут сохранять верность друг другу. И верность друг другу есть доказательство любви. И это основа завета. И вот во времена пророка Малахии они с легкостью нарушали этот брачный завет, нарушали свою верность, и Бог их обличает. Он говорит, что сексуальные отношения вне брака – это незаконно, это есть вероломство по отношению к мужу и к жене, и это однозначно приведет к разрушению брака. И поэтому я бы, знаете, дал бы такое определение, что есть брак. Брак – это официальный пожизненный союз между одним мужчиной и одной женщиной. Ну, почему как бы я так вот подбирал каждое слово? Брак – это официальный союз. Ну, потому что сегодня вошло в обиход такой термин, как гражданский брак. И многие молодые люди, если их спросить, даже среди моих знакомых, там, племянники или другие даже родственники, если их спросить, они скажут, ну, у нас гражданский брак. И по сути, как бы, а что такое гражданский брак? Ну, такую я вот нашел, не знаю, одну иллюстрацию, что такое гражданский брак. Один человек, он как-то метко подметил, что гражданский брак для женщины – это иллюзия семьи. Для мужчины – это иллюзия свободы. И в конечном итоге разочарованы будут оба. На самом деле, иногда мы можем услышать, как молодые люди говорят, «Но зачем мне эта бумажка? Зачем мне этот штамп в паспорте? Что он меняет?» И, знаете, я мог бы так где-то сравнить и сказать, представьте человека, который хочет стать доктором, и говорит, зачем мне этот диплом, зачем мне эта бумажка? Я и так все знаю, я так умею делать операции, мне нужен этот диплом, мне нужна эта бумажка. И с другой стороны, мы понимаем, что за всем этим скрывается нечто другое, и чаще всего, что люди просто не готовы посвящать себя этому завету, они не готовы брать на себя это обязательство и не готовы быть ответственными. Я даже скажу больше, знаете, может, кого-то это обидит, да? Но если молодой человек не готов заключить с вами официальный завет, дать обещание, то он ну, просто хлюпик, у которого нет мужества взять на себя ответственность, который не готов к взрослой жизни и не готов к тому, чтобы посвятить себя браку. Это главная причина. Это, знаете, это подобно тому, как запрыгнуть на подножку трамвая И вы в любой момент можете соскочить, если вам не понравился этот маршрут. А почему? Потому что нет никаких обязательств, нет никакой ответственности. И интересно, что вот раньше сам термин «гражданский брак», что он подразумевал? Это был брак, который заключали официально, но без благословения церкви. Сейчас этот термин поменялся, и когда люди просто живут вместе, они называют это гражданским браком, и мы должны сказать открыто, как оно есть. Это просто сожительство, это есть нарушение седьмой заповеди. Это не брак. Это пожизненный, да? Люди дают обещания, пока смерть не разлучит нас. И сегодня, опять же, разговаривая с молодыми людьми, многие уже не рассматривают брак как пожизненный завет. Они говорят, не, ну это может быть как-то вот ваши отцы, деды так думали, да, вот заключил брак и уже мучайся всю жизнь. И никто так не думает. И это брак между одним мужчиной и одной женщиной. Почему я тоже застряю на этом внимание? Потому что сегодня мир вытворяет с браком, ну, все, что хотите. Сегодня люди говорят, а почему только с одним мужчиной, только с одной женщиной? А зачем вы ограничиваете наши права? И сегодня люди поступают с браком, знаете, подобно человеку, который бы, знаете, выбрасывал бы из машины какие-то нужные детали, а потом вдруг он удивляется, чего она не едет. И точно так с браком. Люди вытворяют все, что хотите, и потом они думают, а почему нехорошо? Он говорит, нехорошо человеку одному, нужно заключить брак. Люди заключают брак, и нехорошо. Или думают, а почему нехорошо? И поэтому сегодня хотелось бы подвести как бы итоги и обратиться ко всем молодым людям, которые хотят иметь счастливую семейную жизнь. Нужно хранить себя в чистоте до брака. Нужно заключить брачный завет и быть готовым посвящать себя браку. Нужно получить благословение церкви. И нужно жить под руководством Божьего Слова. Оказывается, не все так сложно. Бог дает простые принципы, простое руководство, чтобы семья была крепкой. Давайте посмотрим, как в Новом Завете Иисус идет дальше, и Он трансформирует каждую заповедь. Несколько отрывков прочитаем из Нового Завета. Евангелие от Марка, 7 глава, 21 стих. Иисус там перечисляет определенный ряд грехов и говорит, что все эти грехи исходят из сердца человеческого, ибо изнутри, из сердца человеческого исходят злые помыслы, прелюбодеяние и любодеяние. И вот эти два слова, используя такое греческое слово, как «порнея», от этого слова происходит слово «порнография». И вы знаете, Иисус говорит о том, что это очень широкий термин, который включает в себя все незаконные сексуальные отношения. И, например, некоторые, знаете, либеральные богословы, они говорят, что нигде в Библии Иисус не осуждает гомосексуализм. И вы знаете, вот то, что говорил здесь Иисус, это настолько было понятно любому иудею в первом веке, что он имеет в виду, что ему не нужно было просто даже подробно объяснять все эти вещи. И дальше в Нагорной проповеди, посмотрите, Иисус касается этой темы, и Он говорит такие слова. Там вы слышали древними «не прелюбодействуй», и смотрите, как понимали иудеи, что есть нарушение седьмой заповеди. Это есть, ну, как бы грех, да, грех измены, сам или до брака, или измена во время брака. А Иисус говорит, а я говорю вам, что всякий, кто смотрит на женщину с вожделением, уже прелюбодействовал с ней в сердце своем. Смотрите, Иисус трансформирует седьмую заповедь. На самом деле не является грехом посмотреть на женщину, например, если она там красивая женщина. Главное здесь слово «с вожделением». Это слово означает сильную страсть. Грехом являются греховные мысли, фантазии. И, например, молодой человек может сидеть за компьютером и посещать какие-то неприличные сайты, когда его страстные греховные желания, они возбуждаются с каждым разом, и он может не иметь никаких сексуальных отношений, и при этом он является нарушителем седьмой заповеди. Вот смотрите, как Иисус трансформирует, потому что говорит, что грех-то зарождается в сердце человека, в мыслях, в его фантазиях. И сегодня мне хотелось бы обратиться к таким трем категориям людей. И для каждой категории у меня есть свое наставление. это искушаемые, это заблуждающиеся и это сокрушенные. Искушаемые – первая категория людей. И, наверное, это большинство из тех, кто находится здесь. Потому что мы все подвергаемся искушениям нашей греховной плоти, мы все боремся со грехом. И при том, что то, что я буду говорить, эти принципы, они универсальны. И, может быть, кто-то сегодня особенно искушаем именно в этой области, заигрывает с грехом и думает, что ну, он всегда может сказать в любой момент греху «нет». А может быть, здесь есть люди, которые искушаемы ну, в какой-то другой сфере. Искушение связано, может быть, с каким-то комфортом, деньгами, может быть, с алкоголем. И поэтому то, что я буду говорить, эти принципы, они универсальны, и они практичны для любого христианина, который знает, что такое искушение, и который борется с искушением, чтобы победить грех. То, что первое, что мы должны все понимать, что дьявол, он выступает в роли искусителя, при том, что его цель – это просто нас обмануть, и он пытается возбудить наше греховное страстное желание. Вот на что он воздействует. И, наверное, самой такой вот удачной иллюстрацией того, как действует дьявол, ну, можно, наверное, увидеть, как это, как на примере рыбака. Вот рыбаку нужно поймать рыбу. И когда рыбак там, ну, бросает хлеб, ее прикармливает, то это же не значит, что рыбак в это время заботится о счастье рыбы. Он хочет, чтобы рыба получила удовольствие, он хочет ее накормить, и он переживает за нее. Нет, мы знаем, его цель – это уха, и поэтому его цель как-то заманить, обмануть, привлечь ее внимание. И мы знаем, что тот, кто вот является рыбаками, они используют различные хитрости, приспособления, то, что мы называем наживка. Когда рыба, она видит приманку, она ее привлекает, но она не видит крючок, и она не знает о намерениях рыбака. И точно так действует дьявол. Знаете, точно так же, как червячок для рыбы является такой вот, таким желанным, точно так же дьявол хочет представить грех таким же желанным для нашей греховной плоти. И поэтому почти любой грех всегда будет говорить нам, что он принесет счастье, он принесет удовлетворение. Тебе лучше станет, настроение появится, стресс как-то там, и вообще жизнь будет налаживаться. И почти любой грех будет говорить, сулит нам благо и сулит нам счастье. В этом и суть обмана. Я вот как-то ехал на машине несколько раз, мне попадалась реклама водки на фоне ну, морского берега. Я как-то задумался, какая связь вот, водки и морского побережья. И потом подумал, думаю, а вот да, конечно же, а кто не хочет поехать в отпуск на море? На море, песок, погода. Но это ж дорого, это ж надо деньги, это ж надо виза, это ж много чего надо. А выпил бутылку водки, и ты уже как будто в трехзвездочном отеле. Еще одну, и все, и ты в пяти звездах. Потому что, по сути, грех говорит нам, будет благо, будет хорошо. И так действует реклама, и точно так сатана искушает каждого из нас. И вы знаете, и я часто вот разговаривал с людьми, которые впадали в грех, и потом пытались оправдать свое поведение. И это не новое. Первый, кого мы видим на страницах Библии, кто пытался снять с себя ответственность в грехе и переложить на другого, это первые люди, это Адам, который говорил такие слова: «Жена, которую ты мне дал, она дала мне дерево, и я ел». Я посчитал, знаете, 8 слов оправдания и в конце 2 слова признания, так вот, «и я ел». И, по сути, Адам обвинил в своем грехе Бога и Еву. «В этом грехе виноват ты, потому что ты мне ее дал». И мы знаем, что Ева также сняла с себя ответственность, обвинила дьявола. И поэтому и сегодня люди склонны так поступать. И люди могут говорить, что это было такое сильное искушение, что это было сверх моих сил. А Бог в Библии говорит, что Он не даст сверх сил, а раздал, но я тут ни при чем. Или люди могут говорить, ну Бог меня таким создал, таким сделал, что я могу поделать? Очень часто я слышал такой аргумент, когда люди мне говорили, ты знаешь, Игорь, ты не был в моей ситуации, тебе меня не понять. Или люди ссылались на обстоятельства и говорили, ты знаешь, что просто так сложились обстоятельства, у меня просто не было другого выбора. И мы все это понимаем, что так делали первые люди, так продолжают делать сегодня люди, когда они согрешают и пытаются оправдаться. На самом деле вот в Библии есть одна хорошая история в книге «Притч». Вообще книги «Притчи», большинство «Притч» – это наставление отца, который имеет мудрость, опыт своей жизни, своему сыну. Он делится этой мудростью. И вот в книге «Притч» есть история про глупого и молодого человека. В этой истории есть, мне кажется, все вот эти элементы, как человек попадает в ловушку греха, как действует эта приманка и к какому результату она приводит. Может быть, вы запомните эту историю, книга «Притч», я хочу прочесть несколько стихов из этой истории. Книга «Притч», 7 глава. Книга «Притч», 7 глава, и история про молодого и глупого юношу. Вот посмотрите с 7 стиха. «И увидел среди неопытных, заметил между молодыми людьми неразумного юношу, переходящего площадь близ угла ее и шедшего по дороге к дому ее, в сумерки, в вечер дня, в ночной темноте и во мраке». Смотрите, с чего начинается эта история, что почему этот юноша глупый, почему назван, что он глупый? И очевидно, с первых стихов мы видим, что он бывает в тех местах, где искушения особенно сильны, где очень трудно устоять перед искушениями. И, возможно, он идет в те места, и он беспечен, он думает, со мной это не случится, я всегда могу себя контролировать. И самая главная его проблема – это его греховное сердце. Это оно ищет этих мест. Это оно влечет его в эти места. А дальше он встречается с девушкой легкого поведения, как сегодня бы сказали. Посмотрите, как происходит эта встреча. 10 стих. «И вот навстречу к нему женщина в наряде блудницы с коварным сердцем». Смотрите, вот он видит хорошую картинку, которая сулит ему благо, наслаждение, но он не знает замыслов этого человека, вот точно как рыбак и рыба. Она видит наживку, этот червячок очень сильно ее привлекает, но рыба не видит крючок. И точно так этот молодой человек видит хорошую рекламу, но не знает намерений, сердца этого человека. И дальше смотрите с 13 стиха, что говорит ему эта девушка. «Она схватила его, целовала его и с бесстыдным лицом говорила ему: „Мирная жертва у меня сегодня. Я совершила обеты мои, поэтому и вышла навстречу тебе, чтобы отыскать тебя и нашла тебя“». Немного так, если на современный язык перевести, посмотрите примерно, что она ему сказала. «Ты знаешь, я сегодня была в церкви. Я молилась Богу, чтобы Бог мне послал навстречу хорошего человека. И тут ты навстречу. Но это судьба. Я не верю в совпадение. Это точно Божья воля. Я обеты дала Богу, чтобы встретить такого человека». Согласитесь, как-то звучит очень убедительно. Очень трудно против этого устоять. И как бы наша рыбка, она еще как бы сомневается. Она еще колеблется. А что будет, если я с ней пойду? А что будет? Какие последствия? А может быть, будет нехорошо? И дальше она ему говорит такие слова 16 стиха. «Коврами я убрала постель мою, разноцветными тканями египетскими, спальню мою надушила смирную алоем и корицей. Зайди, будем упиваться нежностями до утра, насладимся любовью, потому что мужа нет дома. Он отправился в дальнюю дорогу». Вот подумайте, если бы она ему сказала примерно следующее. «Молодой человек, я тебе хочу напомнить 10 заповедей. Ты знаешь 10 заповедей? Вот я тебе хочу их напомнить и хочу тебе предложить нарушить 7-ю заповедь. И хочу напомнить, что за нарушение 7-й заповеди Бог нас накажет вечными муками в аду». так она ему сказала? Нет. Она говорит, послушай, все будет хорошо. Мужа нет дома, он уехал в дальнюю дорогу, никаких последствий. И заканчивается история, как бы очень печально, и мы видим вот весь этот процесс искушений, как искушения действуют, как возбуждаются греховные похоти, и как наступает такой момент, когда человек уже не способен бороться против этого греха. И вы знаете, точно так дьявол может искушать и обманывать человека. Одному говорить, ну, наркотики, попробуй. Попробуй, это хорошо. Одна бутылка водки в хорошей компании, она тебе не повредит, но придаст только еще больше смелости. Не бойся, бери. Но сколько ты будешь жить в нищете? Посмотри, другие не так воруют. Никто не узнает, все будет хорошо. Кто тебе сказал, что сексуальные отношения вне брака – это плохо? Посмотри на своих сверстников. Все так делают. Это значит, что это не совсем уж плохо. Вот в чем суть искушения и вот в чем суть обмана. Как же практически верующему человеку противостоять искушениям и одерживать победу над грехом? Давайте к такой практической части перейдем. Мне хотелось бы, чтобы вы запомнили в этом отношении первый псалом. В первых двух стихах есть очень важных два принципа, о которых я сегодня хотел раскрыть. Самый первый псалом, псалом номер один, первых два стиха. «Блажен муж, который не ходит на совет нечестивых, не стоит на пути грешных, не сидит в собрании развратителей, но в законе Господа воля его, и о законе его размышляет он день и ночь». Два стиха, и в каждом стихе есть важный принцип. Я как бы назвал их так. Внешние стены и внутренние стены. И я попробую объяснить, что это значит. Внешние стены. Каждому верующему нужно знать какие-то свои слабые места. Нужно знать те сферы жизни, в которых искушения особенно сильны, где он в каких-то сферах проигрывает эту битву с искушениями, потому что именно так будет действовать дьявол и искать наши слабые места. Вот подумайте, такие люди, как, например, Иуда, например, Самсон и, например, Димас. Каждый из них пал, каждый из них отступил от Бога, и каждому дьявол подсунул что-то свое. Иуде 30 серебряников, потому что деньги были его проблемой. Самсону – Далиду, а Димасу – мирские наслаждения. И мы читаем, что Димас оставил Павла, потому что мир привлекал его. И поэтому дьявол воздействовал, знаете, на слабые места. Например, кто прочитает в Ветхом Завете такую историю про Самсона, очень поучительная история, там написано так. «Усыпила его Далида на коленях своих, и призвала человека, велела ему остричь 7 колос головы его, и начал он ослабевать, и отступила от него сила». Вот Далида – это было слабое место Самсона. Когда он ее видел, он терял контроль, он не знал, что ему делать, и в этой области он упал, и в этой области его искушения были сильны. Например, на практике, как это может выглядеть. Если вы склонны ну, какому-то комфорту, вы хотите в жизни большего комфорта, а для этого вам нужно больше денег, и вы об этом постоянно думаете, то, возможно, эта сфера может быть для вас сильным искушением. И вам в этой сфере нужно быть особенно бдительными. Вам нужно задавать себе вопросы. То, что я приобретаю, насколько это полезно? Насколько это обладает моим сердцем? Если я хочу взять кредит в банке, почему я хочу это сделать? Если я одалживаю деньги, зачем я это делаю? Будьте бдительны в этой сфере вашей жизни. Если, например, вы склонны к осуждению, к ропоту или к сплетням, остерегайтесь компании, которые тоже склонны к этому. Потому что если вы будете общаться с людьми, которые точно так же склонны к осуждениям, сплетням и ропоту, вы не заметите, как вы станете просто хроническим ропотником. Если ваша проблема – алкоголь, и до уверования в Иисуса Христа это было ваше слабое место, и сейчас, когда вы пришли к вере, вы где-то дома держите в загашник алкоголь, полечиться для лечения, на случай, там, если с желудком что-то, вы поступаете глупо. Просто удалите это из вашей жизни. Если это вопрос юношеских похотей, то, возможно, вам нужно поставить какой-то пароль на ваш компьютер, чтобы вы не могли заходить на определенные сайты. Если вам, не знаю, позвонила подруга, и вы знаете, что это как минимум 2 часа, а Библия говорит, что при многословии не избежать греха, иногда, может, нужно просто положить трубку. Если в курилке, не знаю, во время обеденного перерыва собираются мужики, начинают травить какие-то пошлые анекдоты, а у вас тоже есть как бы склонность к тому, чтобы пошутить, может, вам нужно просто уйти оттуда. И Библия говорит, что иногда нужно просто убегать от греха, нужно быть решительным в чем-то. Когда Иисус приводил такую метафору и говорил, если же глаз твой соблазняет тебя, вырви его. Понятно, что нельзя это воспринимать буквально. Это метафора, которая говорит, что иногда бывают такие моменты, когда нужно действовать решительно, когда нужно просто брать и уходить от чего-то, убегать от греха. Если ваша слабость и сильны искушения к алкоголю, и вас приглашают в какие-то компании, где все будут выпивать, и вы понимаете, что это зона риска, что вы окажетесь в ситуации, где искушения будут особенно сильны, чтобы избежать греха, вам можно, может быть, лучше вообще не пойти туда. И это есть вот такие внешние стены, которые нужно ставить каждому из нас, когда мы знаем как слабые места и когда мы себя ограничиваем в чем-то. И в этом псалме говорится об этом. Блажен муж, который не ходит на совет нечестивых, он избегает каких-то вещей, он избегает тех мест, где искушения могут быть очень сильны, и он может не справиться. Знаете, однажды одна семейная пара, она поделилась своей проблемой, обратились как бы за советом, у них двухкомнатная квартира, сын подросток, он в спальне, и вот мама ночью встала в туалет и увидела свет в его комнате, она открыла дверь и увидела, что сын-подросток сидит за компьютером и смотрит порнографию. И она спросила, что делать, ну как быть в этой ситуации. И один из советов, который я дал, во-первых, говорю, ограничьте время просмотра компьютера до 10 часов. Во-вторых, поставьте компьютер в зал, там, где находитесь постоянно вы, чтобы это было всегда под контролем. И самое главное, молитесь за вашего сына и проповедуйте ему Евангелие. Если вы этого не будете делать, если он не уверовать, то первое, что я вам советую, оно может помочь лишь только на малое время. Потому что это лишь просто на время ограничит те страстные греховные желания, которые есть в сердце. Поэтому внешние стены, они важны, и в каком-то моменте они могут помочь человеку не убежать от греха и победить искушение. Но если не работать над сердцем, если не хранить сердце, если там не производить работу, то все эти внешние действия, они помогают лишь на малое время. И в этом псалме во 2 стихе говорится, «Блажен муж, который не только ограничивает себя в чем-то, но в законе Господа воля его, и в законе размышляет он каждый день». А это и есть работа над сердцем человека. Вот подумайте, вы знаете, что такое операционное. Там все чисто, там все стерильно. И если просто больного, у которого проблемы с сердцем, завести в операционную и на сутки, на двое его просто там оставить. Скажите, его проблемы с сердцем решатся? Хорошее же место, очень так все чисто, все стерильно. Ничего не изменится, потому что операционная предназначена для того, чтобы там ему сделали операцию на сердце. И точно так же с нами. Нужна операция на сердце Духом Святым. И апостол Павел говорит такие слова, «Если духом будете умерщвлять дела плоти». Это тоже метафора. Что значит духом умерщвлять дела плоти? Это метафора, означающая лишение греха силы. Бог для этого сделал все, что было в нашей жизни. Он изменил нашу природу, Он послал Духа Святого, Он дал нам Слово, руководство. И это значит, что мы можем лишать грех силы. Это представьте, когда человек, которого распяли на кресте, первое время у него еще есть силы, он как-то борется, извивается, а потом проходит время, он теряет силы, и у него уже нет той былой силы, которая была с самого начала. И точно так же в нашей жизни мы способны, верующий человек, который постоянно противостоит против греха, он лишает грех силы. Как это можно сделать? Апостол Павел давал простые наставления своему духовному сыну, молодому пастырю Тимофею, и он говорил такие слова: «Тимофей, упражняй себя в благочестии». Упражнять себя в благочестии – это значит иметь хорошие святые привычки, которые могут помочь нам побеждать грех. Например, личное время общения с Богом в молитве. Когда Иисус был искушаем в Гефсиманском саду, Он несколько раз подходил к Петру и просил Петра, говорит: «Петр, бодрствуй и молись, чтобы не впасть в искушение». И мы видим в этой истории, Иисус молился, Он выдержал эту битву, Петр спал. И точно так в нашей жизни, если у верующего есть хорошая привычка иметь личное общение с Богом в молитве, в какой-то определенный момент накала, Бог может дать силу через это общение, через молитву. Вторая духовная практика – это иметь регулярное время общения с Богом через Слово Божье. И Библия говорит, что Слово – очень сильный инструмент для нашего освящения. Ведь Слово может предупредить нас об опасности, а может осветить наше сердце и показать, что мы на неправильном пути. Слово может в определенный момент просто укрепить нашу веру, наши сомнения, наши колебания рассеять. И мы справимся с искушением, мы справимся с грехом. И также Библия говорит о том, что мы должны, как бы, знаете, приложить топор к самому корню греха. Вот с кем легче бороться, например, со взрослой змеей или только как бы зародышем? Конечно же, зародышем. И точно так же с грехом легче бороться, пока грех еще не созрел в сердце. Представьте себе, конфликт в семье. И всякий раз жена думает о разводе, говорит мужу: «Ну вот опять я разведусь с собой». Муж в этой стрессовой ситуации, он постоянно думает, чтобы снять стресс при помощи алкоголя. И если всякий раз так будет повторяться при конфликте, то рано или поздно они так и сделают. И Библия говорит, что если это грех, возьмите эти мысли в плен. Не давайте им фантазии, не давайте им развиваться. Это, знаете, чем-то подобно, как вот в Библии есть книга Неемии. Это время, когда народ вернулся в Иерусалим, и первое, с чего начал Неемия, это строить стену вокруг города. Почему со стены? Ну, потому что, если где-то вы даже посещали какие-то места, и вы видите, остаются вот старый город, стены, крепость. Почему? Потому что она защищала город от набега, от врагов. Нужно было поставить стены, сохранить город. И точно так верующий человек, он должен при помощи Слова и Духа Святого вот ставить такую стену своему разуму. Если эти фантазии, эти мысли греховные, нужно просто приложить топор к самому корню греха, чтобы не давать дальше развиваться этим мыслям, этим фантазиям. И во многом зависит от того, насколько мы лишим грех силы, чем мы питаем свой разум. Если мы постоянно подпитываем свои греховные желания, если мы постоянно думаем о каких-то мирских делах, или если мы подпитываем свой разум истиной Божьего Слова, тот как бы внутренний человек и будет набирать силу. Один как бы пример, историю как бы мне рассказывали, когда вот, есть, например, бои бойцовских собак. И люди ставят ставки, и один человек всегда ставил на ту собаку, которая выигрывала. И кто-то у него спросил: «Ну откуда вы знаете, вот как вы вот угадываете, что именно эта собака одержит победу?» И он говорит: «А я их кормлю. И я знаю, какую собаку перед боем я кормлю, а какую оставляю голодной». Ну и эта иллюстрация может напомнить и нам очень важный духовный урок. Что мы кормим нашей духовной жизни, если мы постоянно подпитываем наши греховные страсти, нашу греховную природу, то она и будет набирать силу. Если мы наполняем свой разум Божьей истиной, это говорит о том, что это даст нам духовную силу побеждать грех, потому что эта метафора «умерщвлять духом грех», она означает лишить грех силы. И еще один пример. Испытывали ли вы когда-нибудь вот отвращение к чему-то? Знакомо вам, что это такое? Ну, например, когда вы отравились, помните, какие у вас чувства? Как вы смотрите на пищу? Как это вызывает у вас какой-то рвотный рефлекс? И то, что раньше было для вас, может быть, любимым блюдом, вы, например, даже смотреть на него не можете. Мне как-то один человек рассказал историю такую, не знаю, насколько она правдива, но он рассказывал, что это с его родственниками приключилось. Из Америки родственники присылали посылки, ну там с вещами с какими-то, и однажды прислали посылку, там были какие-то вещи, книга и баночка с порошком. Не посмотрели, нигде никакой не было бумажки, они открыли, подумали, что это вот какие-то специи, и стали добавлять в суп. А потом сын открыл книгу, а в книге лежало письмо. И они прочитали письмо примерно следующего содержания. «Умерла ваша бабушка, она всю жизнь мечтала, чтобы ее похоронили на родине, и мы как бы выслали прах вашей бабушки, а бабушку уже почти нету, уже съели». И он рассказывал, что когда они это прочитали, они, наверное, полгода вообще не могли никакой суп есть. То есть просто когда они смотрели на суп, у них это вызывало такой рвотный рефлекс, это вызывало такое отвращение, что не могли просто прикоснуться. И вы знаете, когда мы говорим о покаянии, вот пуритане, они называли, что покаяние – это рвота души. Это когда грех настолько мерзок, настолько вызывает отвращение для духовного человека, что вот это и есть настоящее покаяние. И поэтому, чтобы лишить грех силы, нам нужно учиться смотреть на грех глазами Бога, так как Бог смотрит на грех, чтобы действительно грех вызывал отвращение, потому что, по сути, победа над грехом – это вопрос нашего поклонения. Что я люблю больше – грех или Иисуса Христа? И для многих людей грех в определенной сфере, там, где они больше всего искушаемы, это, знаете, он так и остается сладкой конфетой. Он живет с такими мыслями. Сладкая конфета, как я хочу этот сникерс, но нельзя. И вот когда он начнет смотреть на грех глазами Бога, тогда ему не захочется. Несколько отрывков из Библии, посмотрите, говорят о том, какова будет реакция человека. Пророк Иезекииль говорит такие слова. «Тогда вспомните о злых путях ваших и почувствуете отвращение к самим себе за беззаконие ваше и за мерзости ваши». Когда человек приходит к Богу и вдруг начинает вспоминать свою прошлую жизнь, жизнь, которой было столько грехов, столько беззакония, и он вспоминает и начинает смотреть на эту жизнь с отвращением. Или пророк Исаия говорит, «Ты бросишь их», он говорил об идолах, к которым люди привязались, «Ты бросишь их, как нечистоту, и скажешь им, прочь отсюда». Вот к чему приводит истинно глубокое покаяние. Вот к чему приводит состояние, когда верующий учится смотреть на грех глазами Бога, когда грех уже вызывает отвращение, вот такой рвотный рефлекс. Тогда человеку легче оставить грех, тогда грех лишен силы. И вы знаете, что многие реп-центры, там, где находятся люди, зависимые, может быть, алкоголем и наркотиками, многие реп-центры, они бесполезны, если там есть лишь просто изоляция и трудотерапия. Если там нет серьезной работы над сердцем человека, просто изоляция и трудотерапия, они помогут лишь просто на время. И человек снова вернется к прежней жизни. Потому что внешние стены нужны, они важны, но это как операционное. Без операции над сердцем, Духом Святым, человек снова возвращается к своим грехам. Это то, что касается всех нас, всех искушаемых. Мы все искушаемы в разной области, и нам всем нужно учиться ставить внешние стены и еще больше хранить свое сердце, питать его Божьим Словом, пленять грех в самом начале, не дав ему зародиться в нашем сердце. Несколько слов хотел сказать к такой категории людей, которую я называю заблудшие. Что это значит? Это те люди, кто думает, что они могут зайти в воскресенье в церковь на часок с Библией в руках, сделать благочестивый вид и потом дальше вести свою греховную жизнь, наполненную страстями и грехами. И они думают, что они таким образом могут обмануть Бога и людей. Неправда. Не думайте, что у вас получится одновременно жить греховной жизнью, потакать своим прихотям и при этом жить жизнью, угодной Богу. Это невозможно. Не думайте, что вы можете быть одновременно другом Богу и другом этому миру. Это невозможно. Не думайте о том, что можно прожить всю жизнь во грехах и каким-то образом в щелку протиснуться в Царствие Божие. Это невозможно. Или вы поклоняетесь своим похотям, или вы поклоняетесь Христу, который рано или поздно, но даст вам победу над грехом. И третья категория людей – сокрушенная. Это те люди, которые борются со грехом, которые, возможно, проигрывали свою битву со грехом, которые падали, оступались и находились в состоянии сокрушения, когда они винили себя, когда у них было очень обостренное чувство вины перед Богом. Что делать таким людям, если у них надежда? Посмотрите один из псалмов, пожалуйста, покажите этот слайд, если есть. Этот стих дает надежду людям с сокрушенным сердцем. «Из глубины взываю к Тебе, Господи, услышь голос мой, да будут уши Твои внимательны к голосу моления моих. Если Ты, Господи, будешь замечать беззаконие, Господи, кто устоит? Но у Тебя прощение, да благоговеют перед Тобой». Бог дает надежду сокрушенному сердцу. И я хочу обратиться к таким. Боролись ли вы с грехом, заносили вы топор к корню греха? Когда вы падали, было ли у вас самое первое желание бежать к Иисусу Христу за прощением, за покаянием? Взывали ли вы из глубины вашего сердца, что вы не хотите так жить? Если вы это делаете, если вы продолжаете так бороться с вашими искушениями, я верю, рано или поздно, с Божьей благодатью, вы одержите победу над грехом. И в конце я хотел бы обратиться к людям, которые, может быть, еще в поисках Бога. Один отрывок хотел прочитать из Евангелия от Луки, 4 главы, 18 стих, последний отрывок, посмотрите. Иисус пришел в храм, ему дали Писание, он открыл на определенном месте и прочитал такие слова. «Дух Господень на мне, Он помазал меня благовествовать нищим, послал меня исцелять сокрушенных сердцем, проповедовать пленным освобождение». И мы говорим об этом открыто и честно. Каждый неверующий человек является пленником, пленником греха. Может быть, ему кажется, что он свободен, что он выбирает, какой жизнью ему жить, но на самом деле грех настолько имеет силу над ним, что он является пленником. И вот Иисус Христос говорит: «Я пришел освободить таких пленников, я пришел дать им совершенно другую жизнь, дать им эту свободу». И подумайте, если бы не было 10 заповедей, если бы Бог судил каждого человека только на основании одной заповеди, 7-й, только на основании этой заповеди, как вам кажется, какой был бы результат? Я вам скажу, какой. Все согрешили и лишены славы Божьей. Ни один человек на земле не смог бы похвастаться, что никогда не нарушал 7-ю заповедь. Я уже не говорю про все остальные. И поэтому у вас есть только один выход. Вам нужно идти к Иисусу Христу за прощением, за милостью, за освобождением. В этом добрая весть Евангелия. Аминь. Помолимся.